Ник Фабер, Сергей Карелин. Адвокат империи. 17. Глава 1. Зал казался мне столь огромным, что взгляд упирался даже не в стены. Нет, скорее в перспективу. Начищенный мраморный пол уходил вдаль, отражая свет тысяч горящих в люстрах ламп. Опустив взгляд, я увидел их. Сотни приглашенных на новогодний бал аристократов стояли по обе стороны, как две живые стены. Шелка, мундиры, драгоценности и взгляды. Напряженные, заинтересованные, любопытные, холодные. Между ними тянулся образованный пустой коридор, словно нам приготовили путь. Только вот не было понятно, ведет он к почестям или на казнь. «За мной!» — едва слышно проговорил Меньшиков и в тот же момент сделал первый шаг. Ну, а что нам оставалось? Помятуя его наставления, мы двинулись следом в этой давящей тяжелой тишине, что встретила нас по ту сторону дверей. Безмолвие продолжалось лишь несколько мгновений. Не успели мы пройти и четверти пути, как к звучным звукам наших шагов добавились едва уловимые шепотки. Они доносились, кажется, со всех сторон. Собравшиеся здесь люди обсуждали нас с Виктором. Это было ясно даже без ощущения эмоций большого количества собравшихся здесь людей. Тех, кто не обладал реликвиями. А потому я прекрасно их чувствовал. Любопытство, которое тщательно скрывали за масками высокомерного ожидания, раздражение и недоумение от того, что они не знали, кто мы и зачем нас привели, подозрительность, легкое беспокойство, кто-то даже горел от нетерпеливого ожидания. Но внимания я на них не обращал. Правильно или нет, но мой взгляд притягивала к себе одна единственная фигура, что стояло в конце образовавшегося в центре зала прохода. Высокий, широкоплечий, одетый в подобие парадного мундира с прикрытыми мантией плечами, он явно ждал нас. Император Российской империи Алексей Багратионов смотрел на меня и Виктора спокойным, прохладным взглядом. Если бы я был поглупее, то, возможно, назвал бы блеск в его глазах лукавым. Но нет, лишь игра и отражение падающего с потолка огромного помещения света сотен горящих хрустальных люстр. Нет, он стоял и ждал с бесстрастным выражением на лице. Остаток пути мы прошли едва ли не в состоянии, близком к трансу. А я боролся с желанием повернуть голову и посмотреть на выражение лица Виктора. Зная своего друга, я был почти уверен, что он сейчас готов хлопнуться в обморок. Как только наши шаги стихли, Меньшиков остановился. Он поклонился, и мы практически на автомате повторили его поклон, все еще помня об отданных инструкциях. «Ваше императорское величество», — заговорил князь, подняв голову, «как вы и повелели, я прибыл и привел вызванных вами людей». В ответ император удостоил Меньшикова лишь коротким кивком, после чего Николай еще раз коротко склонил голову, повернулся и зашагал в сторону, присоединившись к стоящему сбоку Румянцеву. «Я уже понимал, что происходит прямо сейчас. Но самое важное, я прекрасно понимал, что должно было произойти дальше. Это было ясно, как день». И корил себя последними словами за то, что не предвидел этого, за то, что допустил подобное. Мне это не нужно. Император сделал короткий жест рукой и указал на меня. Нет, я был не робкого десятка, но, признаюсь, в этот момент я струхнул. Вот честно, просто и по-человечески трусил. И страх мой рождался из понимания, что стоящий предо мной человек сейчас собирается перевернуть мою привычную жизнь с ног на голову. И тем не менее я сделал так, как говорил мне Меньшиков. Порой в твоей жизни тебе предлагают сделку, от которой у тебя нет никакой возможности отказаться. Три шага вперед, и вот я уже опускаюсь на одно колено перед государем. Смотрю в пол, но глаза все равно косят в стороны. И твою же мать! Мой взгляд зацепился за установленные в зале камеры, чьи объективы, будто голодные глаза, сейчас вцепились в наши с Виктором фигуры. Если это сейчас транслируют в прямом эфире... Боже, что же сейчас творится в «Ласточке»? «Недавно нашу империю потрясла ужасная утрата», — заговорил мощный голос императора у меня над головой, и я понял, что государь приблизился ко мне. «Империя потеряла не просто важного для нее человека. Нет, она лишилась одного из ее самых верных и преданных сынов. Смерть Григория Распутина — это чудовищная трагедия, которая надолго останется незаживающим шрамом на наших сердцах». В его речи наступила короткая пауза. Всего несколько секунд, но мне они показались чуть ли не вечностью. Так еще и с наклоненной головой этот проклятый жесткий воротник давил на горло, стремясь удушить меня в конец. Даже просто сглотнуть казалось чем-то невозможным. «Но мало кто знает, что жертв могло бы быть куда больше», — продолжил государь. «И эта ужасающая рана была бы куда страшнее и болезненнее, если бы не самоотверженное поведение этого молодого человека. Рискуя собой, он спас чужие жизни, ничего не прося за это взамен». Мне на плечо легла тяжелая ладонь и сжала его. «Вы не просили награды», — проговорил он, и в этот раз голос императора прозвучал куда более глубоко, как если бы он наклонил голову и смотрел прямо на меня. «Вы не требовали признания, но когда угроза нависла не над вами, но над другими, вы без раздумий пошли вперед. Вы спасли жизни представителей старейших родов империи и сделали это не из долга, а из осознания чести и необходимости защищать других. И потому я постановляю возвести вас в графское достоинство, чтобы отныне ваше имя значилось рядом с теми, чьи заслуги перед империей вписаны в ее летописи». Раздался звук шагов. Кто-то подошел к императору. Шелест бумаги. «Встаньте, граф Александр Рахманов», — проговорил император. «Рахманов? Не Разумовский?» Осознание того, что меня назвали собственной фамилией, а не фамилией отца, оказало на меня настолько сильный эффект, что на секунду я даже завис. А потом вдруг понял, что собравшиеся все еще ждут от меня действий. Поднялся и посмотрел на стоящего предо мной императора, получив короткий кивок. Смысл жеста был ясен без лишних пояснений. Я развернулся и вернулся на свое место, а государь указал рукой на Виктора. Честно, глядя на своего друга в этот момент, я был почти на 50% уверен, что он грохнется в обморок. Лицо его было настолько бледным, что страшно становилось. Ей-богу, в гроб кладут людей покраше. При этом он нервничал настолько, что в какой-то момент едва не потерял равновесие и дернулся. Я уж было испугался, что он упадет. Но каким-то чудом он удержался и сделал те самые три шага, которые от него требовались, и опустился на одно колено. Император смотрел на него несколько секунд, после чего заговорил вновь. И вот тут случилось то, чего я не ожидал. Государь обратился к нему по имени, и в этот раз его голос звучал куда тише. «Виктор, мне ужасно жаль, что нас не представили друг другу раньше», — негромко произнес Багратионов. «И оттого мне искренне жаль, что наша с вами первая встреча происходит именно в таких обстоятельствах. Видит Бог, я хотел бы, чтобы Григорий сделал это раньше. чтобы он рассказал мне о вас». Он говорил не очень громко, так, словно говорил с близким человеком, что смутило не только меня, но и окружающих нас аристократов. Я ощущал это в их эмоциях. «Виктор, вы наследник рода, имя которого знают не только в Российской империи, но и далеко за ее пределами. Это тяжелая ноша, и меня омрачает мысль о том, что вам пришлось взвалить ее на себя в таких условиях». Я всеми силами старался не пялиться. «Что это за бред? Какой еще наследник рода? Что за ноша? Это же форменный бред!» «Или нет?» Меня вдруг осенило. Дошло, наконец, что именно проворачивают прямо у меня на глазах. Да что там, на глазах у всей империи? Вот зачем все устроили именно так. Вот почему здесь находились камеры. Алексей Багратионов буквально врал в лицо всем собравшимся и тем, кто сейчас наблюдал за происходящим на экранах своих телевизоров. Делал это для того, чтобы стереть правду и заменить ее столь удобной для государства ложью. «Запомните, что память предков не щит, а испытание», — спокойно и величественно продолжал император. «Ее нужно не столько носить, сколько оправдывать. И после ужасной трагедии, которая забрала главу вашего рода, вашего деда, вы сделали это своей службой, стойкостью и верностью избранному вами пути. Пути, который выбрали сами, чтобы помогать другим». Багратионов вытянул руку в сторону, и тотчас ему подали в руку свернутый документ. «И потому здесь и сейчас, Виктор Распутин, я признаю вас графом Российской империи, дабы отныне дом Распутиных имел свое продолжение не в легендах, но в живой крови и делах». В повисшей после его слов тишине звон разбившегося бокала прозвучал почти оглушительно. Сказать, что происходящее на его глазах стало чем-то невероятным, означало бы не сказать ровным счетом вообще ничего. Им никто не объяснил, лишь сообщили, что по завершению официальной части бала император собирается сделать заявление. И все. Роман начал что-то подозревать лишь в тот момент, когда люди собрались около входа, разделившись на две группы и образовав широкий проход от дверей. Когда Рахманов и его друг вошли в зал в парадных мундирах, Роман понял, что случится дальше. Все кусочки мозаики неожиданно сложились у него в голове, и он увидел картинку целиком. И не сказать, что его это сильно обрадовало.
«Кто это такие?»
— зашептала женщина за его спиной. «Понятия не имею», — брезгливо отозвался стоящий рядом с ней супруг. Роман не помнил его имени. После знакомства он забыл его практически моментально. В памяти отложилось только лишь то, что он был бароном из Иркутска, и все.
«Ты знал, что это произойдет?» — тихо спросил Роман у стоящего рядом с ним отца.
«Знал ли я?»
— отозвался Павел Лазарев, держа под руку свою супругу и наблюдая за тем, как Рахманов с гордым видом идет через зал с идеально прямой спиной.
«Сын, я тот, кто виновен в том, что Рахманов сейчас находится здесь. Я — Григорий Уваров».
Пусть и говорил он это с привычным его голосу самодовольством, Рома услышал в нем отголоски скорби. Смерть Григория болезненно ударила по его отцу, пусть он всеми силами и старался не показывать этого. Но Рома знал его слишком хорошо.
«Только не говорите, что это то, о чем я подумала!» —
раздался тихий и пораженный шепот сбоку. Рома скосил глаза и посмотрел на Анастасию. Его сестра стояла рядом, одетая в длинное темно-синее платье и наблюдая за Александром.
«Его сделают аристократом», — также тихо произнес Роман, хотя и без того знал, что его сестра и так все прекрасно понимает.
«Поверить не могу.
«Саша получит титул», — пораженно пробормотала Настя. Не спрашивала, скорее констатировала это событие для себя самой, ни к кому конкретно не обращаясь. Сама по себе процедура не займет много времени. Проблема была не в этом, а в самом факте того, как именно это происходило. Впервые за все время своего правления император Алексей Багратионов даровал кому-то титул лично. Не посредством банального вручения грамоты через императорскую канцелярию. Нет, именно лично. Подобное случалось очень редко. Достаточно редко, чтобы теперь в столице обсуждали и обсасывали случившееся ближайший месяц, а то и два. И Роман знал, что будет. Более того, он даже примерно понимал, почему все происходит именно так, а не как-то иначе. Все очень просто. Александра заманили в ловушку. Он в этом не сомневался. Ему хватило одного взгляда на лицо Александра, когда двери открылись, и тот увидел собравшихся в зале людей. Может быть, его гордая и уверенная маска кого-то и обманула, но точно не Романа. Как ему казалось, он уже достаточно хорошо понимал Рахманова. Выражение осознания собственного поражения не сходило с его лица все то время, что Рахманов шел следом за Меньшиковым. Но, дьявол, с каким достоинством он шел? С поднятым подбородком и уверенным видом. Словно все именно так, как и должно быть. Молодец. В том числе и потому, что не дурак. Потому что понимает, что не сможет отказаться от оказанной ему личной чести дарования титула его величеством лично. Александр не глуп и должен очень хорошо осознавать, как это может отразиться на его будущем. Видимо, потому и решил демонстрировать всем своим видом полную уверенность в себе и принимать происходящее как должное. Но все еще оставался важный вопрос. Что рядом с ним делал его друг? Этот вопрос ужалил Романа раскаленной иглой, как и ответ, к которому он пришел через полминуты лихорадочных размышлений. «Встаньте, граф Александр Рахманов!» — громко проговорил император. В этот момент Роман едва сдержался от того, чтобы не поморщиться, когда державшая его за руку Анастасия буквально впилась ногтями в его ладонь. Чуть повернув голову, Роман взглянул на ее лицо и поразился тому, как горят ее глаза. Император подозвал к себе Виктора. Его речь, предназначенная для явно нервничающего молодого человека, оказалась куда более личной, почти интимной. И это поразило Романа, пока спустя несколько секунд до него не дошел смысл. Одной этой короткой речью император только что сместил весь фокус внимания с Рахманова. А то, что он сказал дальше, выбило его из колеи. «И потому здесь и сейчас, Виктор Распутин, я признаю вас графом Российской империи, дабы отныне дом Распутиных имел свое продолжение не в легендах, но в живой крови и делах». Звук разбившегося бокала резанул по ушам. Она так радовалась за Александра. Действительно радовалась. Елена никогда не была глупой девушкой. Инфантильной, наивной, возможно, но точно не глупой. И потому она хорошо понимала, за что именно Александр получал сейчас свой титул. В отличие от Романа, она не смогла хоть сколько-то правильно интерпретировать выражение на его лице, так что просто приняла его за ту самую спокойную уверенность в себе, которую так хорошо знала. Но она все равно была за него рада. Рада настолько, что стоявшая рядом с ней Ева легонько толкнула девушку локтем в бок. «Чего?» — шепнула ей Елена, не сводя глаз с Александра. «Ты прямо светишься!» Так же тихо ответила ей подруга. «Ничего я не свечусь». «Ага, конечно», — негромко фыркнула Ева, чем тут же заслужила осуждающий взгляд со стороны своего отца, и дальше продолжила уже куда тише.
Тут можно люстры потушить, и все равно светло останется.
«Ты преувеличиваешь», — ответил ей Распутина, пряча смущенную улыбку за краем бокала с шампанским. Впрочем, она хорошо чувствовала, как у нее сейчас горят щеки. На ум пришел тот самый момент, когда он уходил из ее комнаты. То, как она вскочила с постели и бросилась к нему, как поцеловала. Этот порыв. Она до сих пор до конца не понимала, что именно тогда сделал Александр для того, чтобы ей стало лучше. Не обращала внимания на то, что он попросил ее о поцелуе, даже, наверное, не догадываясь, сколь дорог ей был этот самый поцелуй. Первый в ее жизни. И она помнила его до сих пор. Сейчас, глядя на стоящего перед императором Александра, одетого в парадный мундир, ее сердце замирало. «И потому здесь и сейчас, Виктор Распутин, я признаю вас графом Российской империи, дабы отныне дом Распутиных имел свое продолжение не в легендах, но в живой крови и делах».
«Что?»
Бокал выскользнул из ее ослабевших пальцев и упал вниз, разлетевшись от удара о мраморный пол вереницей осколков. Тотчас же десятки стоящих рядом с ней аристократов повернули головы в ее сторону, отреагировав на столь резкий и неожиданный звук. Но Елена даже не обратила на них внимания.
«Что? Как это?» —
пораженно повторила она, все еще пытаясь поверить в то, что только что услышала.
«Он же сейчас сказал...»
«Да, Елена», — произнес мягкий голос у нее над ухом. Повернувшись, девушка увидела стоящего за ее спиной отца Евы. Граф Армфельд смотрел на нее почти что с жалостью и сочувствием. Но вот какого-то удивления в его взгляде она так и не нашла.
«Что происходит?» — сбиваясь, зашептала она. «Почему? Почему его величество сказал?»
«Елена, я все тебе объясню», — мягко прервал ее граф. «Пожалуйста, потерпи».
«Потерпеть?»
— вспыхнула девушка, и в этот раз ее голос прозвучал уже куда громче. Достаточно громко, чтобы разнестись по залу.
«Почему он носит фамилию дедушки? Я не понимаю, я...»
«Елена!» — уже куда строже и более резко сказал Армфельд, перебив ее на полуслове. «Тебе сейчас нужно замолчать. Я понимаю твое смятение и непонимание. Мы все тебе объясним. Но сейчас, пожалуйста, веди себя тише». Она была поражена настолько, что в ответ смогла только лишь кивнуть. А все ее теплые мысли об Александре оказались сметены случившимся в один момент. «Вы меня подставили!» — бросил я Меньшикову, когда тот привел нас с Виктором в отдельный кабинет. «Я лишь поставил тебя в ситуацию, в которой умный человек будет молчать и стойко, с присущей ему гордостью, вынесет свалившееся на его голову испытание», — спокойно ответил тот, закрывая за собой дверь. «Я бы сейчас сказал, что думаю о ваших испытаниях, да правила приличия не позволяют», — съязвил я в ответ. «Я же теперь граф, мать его!» Сказав это, я, наконец, не выдержал. Сунул палец под треклятый воротник и дернул его, расстегивая пуговицы. Первый нормальный вдох показался мне освежающим глотком воды в жаркий полдень посреди выжженной солнцем пустыни. Повернулся и посмотрел на Виктора. Друг все еще находился в состоянии, близком к... Я даже не знаю, как это описать. Вид у него был такой, словно его молния ударила. Как-то так. Виктор подошел к одному из кресел и просто сел в него с пустым выражением на лице, явно стараясь каким-то образом удержать в голове все то, что только что произошло. Вспомнив о словах, которые сказал ему император, я вновь повернулся к Меньшикову. «Может быть, объясните, почему его назвали Распутиным?» — спросил я и заметил, как при упоминании этой фамилии мой друг дернулся, словно от пощечины. «Потому, что так было необходимо», — сухо отозвался Меньшиков. «Ну, конечно же», — вздохнул я, — «необходимость. Вы этим словом можете оправдать все, что угодно.
«Не все», — не согласился со мной князь, но после потраченного на размышления мгновения добавил. «Но очень многое. И меня это вполне устраивает».
«Пожалуйста, ваше высочество», — заговорил Виктор, явно стараясь сдерживать голос, чтобы тот не задрожал. «Скажите уже, что происходит?»
«Николай сделал то, о чем я его попросил», — произнес уже знакомый нам голос.
Виктор резко вскочил с кресла и вытянулся. «Как, в общем-то, и я сам. Одно дело — раздражающий до зубной боли князь, и совсем другое — его императорское величество, вошедшее в кабинет через другие двери».
«Ваше величество», — сказали мы с Виктором одновременно и поклонились, как и говорил Меньшиков.
«Расслабьтесь», — небрежно бросил император, проходя к нам и на ходу снимая с плеч то ли мантию, то ли плащ, украшающий его плечи, и оставаясь в одном лишь своем мундире.
«Николай, оставь нас, пожалуйста. Уверен, что тебе найдется с кем поговорить в общем зале. Там сейчас небольшой ажиотаж».
«Ну, что сказать. Я оценил его мастерство преуменьшить накал страстей. Слово «небольшой» подходило для тех эмоций, что я ощутил в зале, примерно так же, как если бы муравей применил его к луне».
«Конечно, ваше величество», — между тем кивнул князь, после чего повернулся и вышел, оставляя нас наедине.
Как только за ним закрылась дверь, Алексей Багратионов указал на диван, что стоял напротив невысокого кофейного столика и кресла с высокой спинкой.
«Присаживайтесь, господа», — произнес он, занимая кресло. «Нам с вами предстоит разговор».
«А что мы? Мы сделали так, как сказано. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки...» «Ну, в общем, неважно». Мы молча сели на диван перед государем. Вообще вся абсурдность происходящего как-то проходила мимо меня. Никогда в своей жизни, даже после всего случившегося, я не ждал, что буду вот так просто сидеть и говорить с его величеством. Даже после всего того, что пережил за последние 6 с лишним месяцев и всех своих знакомств, это казалось мне чем-то невероятным. Тем не менее, вот он, император, сидит перед нами и смотрит на нас таким взглядом, будто решая, что именно он хочет сказать. Говорить о том, что его эмоции я в этот момент не чувствовал, думаю, смысла нет.
«Итак», — вдохнул он с таким видом, словно принял какое-то решение. «Думаю, что мы начнем с тебя, Александр. Для начала я прошу прощения за то, как Николай обставил твое появление здесь. Ваше появление, если уж на то пошло. Прошу тебя не сердиться на него и не держать обиды. Он повинен лишь в том, что выполнял мой приказ».
«Как скажете, ваше величество», — глухо ответил я, на что Багратионов лишь усмехнулся.
«Уверен, что ты сейчас считаешь все происходящее каким-то безумным фарсом. Что же, не буду отрицать. Отчасти так оно и есть. Николай говорил мне, что ты не изъявил никакого желания принять титул, принадлежащий тебе по праву родства. Даже более того, если не ошибаюсь, то во время вашего с ним разговора ты крайне четко обозначил свою позицию по данному вопросу. Потому что это родство я не признаю, как бы ни считали окружающие», — спокойно ответил я.
«Это я тоже неоднократно слышал», — кивнул мне император. «Тем не менее, я считаю, что то, что случилось сейчас в зале, было необходимо. Хочешь ли ты узнать, почему?»
«Если позволите», — кивнул я.
«Позволю», — ответил император.
«Первое, что бы ты там себе ни думал, титул дарован тебе не просто так. Ты его заслужил. Как спасением Константина, так и последующим твоим подвигом в принадлежащей Распутину клинике. То, что ты сделал, — это подвиг, и отрицать его означало бы проявить неуважение к тебе и тому, что ты сделал. По поступкам и награда».
«Нет, говорил, конечно, он красиво, тут спору нет. Да только вот мне этот титул нужен был, как телеге пятое колесо». Но, разумеется, говорить вслух я этого не стал.
«Второе», — продолжил император, — «этот титул послужит для тебя защитой. Думаю, для тебя не секрет, что в случившемся совсем недавно был замешан твой брат. До появления здесь он успел натворить дел на территории Британской империи, о чем, как я думаю, ты также знаешь». «Да, Ваше Величество, знаю». «Прекрасно. А теперь ты должен знать, что пендрагоны никогда не прощали и не прощают нападок на себя и своих людей. Они будут мстить за Лаури. И поверь мне, их понятие мести куда более широкое, чем кто-либо может подумать. И если они узнают о том, кем именно ты приходился Андрею Разумовскому, то сочтут тебя также виновным в смерти своих людей. А для британцев кровь может смыть лишь другая кровь». «Коллективная ответственность», — хмыкнул я раньше, чем успел прикусить себе язык. Правда, император даже не обратил на это внимания, лишь кивнув. «Верно. Потому титул станет для тебя защитой. Защитой от британцев и всех тех, кто захочет навредить тебе, когда информация о твоем родстве с Разумовскими окончательно выплывет наружу. Я не глупец, чтобы считать, будто этого никогда не случится. Рано или поздно, но данный факт станет достоянием широкой общественности. Но мы постараемся для того, чтобы отодвинуть этот момент. Это не идеальный щит, но какую-то защиту он тебе даст. В этом же заключается и причина того, по которой ты получил титул именно как Александр Рахманов, а не Разумовский». Император прервался на мгновение, словно подумал о том, что сказать дальше, и продолжил. «И, наконец, это приводит нас к третьей причине, по которой сегодня ты весьма резко изменил свое социальное положение». «Моя реликвия», — ответил я, на что получил утвердительный кивок. «Верно», — согласился Багратионов. «Твоя сила. Она нужна империи. Да, возможно, не сейчас, но в будущем могут произойти события, которые, как я думаю, приведут к очень большим изменениям в мире. Прольется много крови. Очень много. Погибнут люди. Но рано или поздно, но оно закончится. И тогда, когда люди отложат в сторону мечи, им придется договариваться. Точно так же, как они договаривались после окончания Великой войны, уточнил я. Верно. Разумовские стали одним из гарантов того, что мир после тех событий продлился столь долго. Мир в его глобальном смысле, я имею в виду. Конфликты не исчезнут, но станут более локальными и безопасными для мира в целом. И для того, чтобы этот мирный период продлился как можно дольше, империи нужна будет твоя реликвия, твоя способность заключать договоры, которые нарушить нельзя. Я не стал ему говорить, что сам пока понятия не имею, как именно работает моя сила, а еще то, что этот титул теперь привязывал меня к империи. Но, опять же, эти мысли я высказывать не стал. Чай не идиот. «Теперь же, что касается тебя, Виктор», — продолжил император, повернув голову к моему другу.
«Ваше Величество,
я понимаю, что сейчас ты, скорее всего, сбит с толку. Это нормально, и я понимаю твое состояние».
«Вы назвали меня Распутиным», — проговорил он, глядя перед собой. Вероятно, Виктор сейчас даже не понял, что перебил государя. Настолько шокированным выглядело его лицо. «Это ведь не моя фамилия, Ваше Величество. Его светлость не был моим дедом. И...»
«Да», — не стал этого отрицать Багратионов. «Назвал. Потому что с сегодняшнего дня именно эта фамилия является твоей настоящей. А ты являешься графом Виктором Распутиным, наследником рода Распутиных».
«Ну, Ваше Величество, это же не так.
Я никогда... Я знаю, — подняв ладонь, прервал его император. Поверь мне, Виктор, то, что отныне ты носишь другую фамилию, — не ошибка. Это сознательное решение, которое имеет свои причины. Вы должны понимать, что смерть Григория — это не только трагедия. Это еще и огромный репутационный ущерб для государства. Более того, только лишь чудо позволило нам сохранить реликвию Распутиных. Говоря это, император бросил на меня короткий взгляд, и после этого у меня не осталось уже никаких сомнений в том, что ему известно, как именно была сохранена эта самая реликвия и благодаря кому. «С сегодняшнего дня ты будешь официально объявлен внебрачным сыном отца Елены Распутиной и ее кровным братом», — продолжил Багратионов. «Николай и его люди позаботятся, чтобы эта легенда стала крепче стали. С его репутацией это не составит большого труда. Тем более, что последние события будут работать нам на руку. Никто не будет задавать лишних вопросов, если мы разыграем именно эту карту. То, что в момент нападения на клинику у тебя пробудилась реликвия. То, что Григорий опекал тебя, взяв к себе на работу, и следил за твоим прогрессом, как и подобает заботливому деду.
Ого, как и то, что это позволит скрыть то, как именно была сохранена реликвия.
А то, что подобные заявления могут опорочить память сына Григория, никто даже и не думал. Это в принципе не принималось в расчет. Решение весьма циничное, но я не мог не отказать ему в элегантности. И, что самое важное, оно сохраняло в тайне информацию о регалии самой Елены. Только вот вопрос, как она сама воспримет эти новости. И что-то у меня имелись предположения, что позитива там особенного не будет. Я хорошо запомнил ее вскрик во время церемонии. Дальнейший наш разговор с императором протекал уже сугубо в деловой плоскости и касался более деталей легитимизации нашего нового социального положения, по завершению которого вызванный слуга проводил меня обратно в зал. И вот этому я не то чтобы был сильно рад. Больше всего мне сейчас хотелось поехать назад в «Ласточку». Но нет, фиг там. Извольте, ваше сиятельство, граф Рахманов, поприсутствовать на балу. В конце концов, это ведь и ваш праздник тоже. Виктор же остался с Багратионовым и вернувшимся в кабинет Меньшиковым для того, чтобы утрясти последние детали и обсудить будущее новоиспеченного аристократа. Ох ты ж! Я вдруг с удивлением понял, что упустил из вида одну деталь. Александра! Она ведь скоро поймет, что встречается не абы с кем, а с целым графом. Эх, как бы ей крышу не снесло от этой новости. Слуга привел меня в огромный зал, где и проходило наше с Виктором титулование. Сейчас уже народ вновь разбрелся по залу, разбившись на небольшие группки и с жаром что-то обсуждая. Разумеется, при моем появлении головы многих из них тут же повернулись в мою сторону, одарив меня весьма пристальным и оценивающим вниманием. Да, мне теперь с этой головной болью жить ведь. Заметив, что несколько аристократов двинулись в мою сторону, я вновь испытал острое желание сбежать отсюда. На мое счастье, похоже, что власть придержащие позаботились о том, чтобы обеспечить мне защиту от чересчур навязчивого внимания.
«Ну чё, пацан, поздравляю!»
Мне в руку настойчиво сунули бокал с шампанским.
«Добро пожаловать в нашу тусовку, ваше сиятельство!»
Улыбаясь во все 32 зуба, поздравил меня Броницкий.
«Пошли выпьем!»